Здравствуйте, мы изучаем статью «Любовь к Творцу и любовь к творениям», труды Бааль Сулама, страница 483, заголовок «И слиться с ним». Можно задавать вопросы на сайте CAP.TV. Избранные вопросы будут озвучиваться в течение урока. Статья «Любовь к Творцу и любовь к творениям», труды Бааль Сулама, страница 483, заголовок «И слиться с ним». Однако у нас все еще остается неясность. Если целью Торы и всего творения является возвышение низменного человечества, пока не станем мы достойны этого необыкновенного величия, слияния с Творцом, то ведь изначально Творец мог создать нас в этом величии и не утруждать усилиями творения в исправлениях по методике Торы. Это можно объяснить высказыванием мудрецов, гласящим, что пользующийся плодами труда других стесняется взглянуть на себя, поскольку потерял он человеческий облик. Каждый, пользующийся плодами труда других, стесняется взглянуть на себя, поскольку потерял он человеческий облик. А поскольку Творец совершенен, не может произойти от него нечто несовершенное. И потому, для того, чтобы мы смогли наслаждаться плодами своих усилий, он приготовил нам эту работу и создал творение в столь низменной форме. И с помощью этой работы мы достигаем нашего величия собственными усилиями. А все наслаждение, получаемое нами от Творца, мы ощущаем как имеющие на него право, а не как получающие подарок. Мы чувствуем, что являемся хозяинами этого. Однако вместе с тем необходимо понять, в чем источник ощущения низменности в момент получения подарка. Можно понять это, исходя из хорошо известного исследователям природы закона. Природа любой ветви подобна ее корню. Так что все существующее в корне будет желаемо и любимо его ветвью и принесет ей пользу. И наоборот, от всего, что отсутствует в корне, и ветвь его будет стремиться отдалиться, и не сможет терпеть, поскольку это нанесет ей вред. А поскольку корнем нашим является Творец, и Он не получает, а отдает, то и мы ощущаем себя низменными каждый раз, когда получаем от ближнего.
Если мы чувствуем, что мы получаем, это непросто. То есть, если я не могу скрыть понятие получения, то, что мне положено, все получают, я возвращаю то, что и так мое, и так далее и тому подобное. Если я чувствую себя по-настоящему получающим, тогда в соответствии с природой творения я не смогу получать. Не сумею. Если бы мы нетто смотрели на чистое действие, ясно, на дающего и получающего, то тот, кто бы чувствовал себя как получающий, и более того, получающий от дающего, видя, что кто-то ему дает, а не просто свалилось с неба и взял это в природе. Это не называется, что я получаю. Получает означает, что есть кто-то надо мной, кто-то более совершенный, более сильный, более здоровый, более богатый, и он дает мне. А я получающий с большой буквы. И нет никаких оправданий. То есть есть переход от одного владения в другое владение. Так вот тогда я не в состоянии буду получить. То есть мы не получающие. Мы находимся в скрытии. Если бы мы почувствовали истину, мы не могли бы получать. Это то, что касается рода человеческого. Поэтому он и говорит, что те, кто теряют человеческий облик и так далее, это уровень животных. Там нет отношения, там нет понимания «моё», «твоё». Ясно, да?
Так что сейчас нам становится понятно, в чем заключается суть сказанного — слиться с ним. Величие этого слияния состоит в равенстве ветви своему корню. И, соответственно, этому, с другой стороны, состояние низменности — это отдаление от корня. Другими словами, любое творение, идущее путем максимальной отдачи ближнему, испытывает необыкновенный подъем, максимально сливаясь с Творцом.
Потому что в этом есть подобие свойств. Творец — дающий, а мы — как получающие. Если бы мы его раскрыли, мы не могли бы получать. И поэтому и было скрытие. У творения мы находимся за скрытием и можем существовать. И между нами то же самое. Что значит «между нами»? Творец скрыл себя таким образом, что нам кажется, будто мы получаем от всего мира, можем отдавать всему миру, можем так торговать, можем обмениваться. Но, по сути, мы имеем дело только с Ним. Дальше.
И любое творение, идущее путем наибольшего получения и любви к самому себе, наиболее низменно и наиболее отдалено от Творца.
Но из-за того, что оно находится в скрытии, в самом большом скрытии, или в скрытии своей природы, как неживое растительное животное, или в уровнях человека, в скрытии природы, или в скрытии самого действия, когда, может быть, и развитый человек, но существует скрытие, и он не видит, намеренно так на него действует, что он не понимает, что он получает. Но никто не может получить, если ему 100% понятно, что он является получающим. То есть он получающий, а кто-то дающий. И поэтому мы, в конце концов, слышим то, что говорят каббалисты, что весь мир находится в отдаче, и весь мир работает. А вот в работе Творца, Авадат Ашем. То есть все мы находимся выше, а не то, как нам это кажется. Это он пишет в начале предисловия книги Зоар. Мы должны понять, что так это и есть. Но пока что мы находимся в скрытии. Но если бы это скрытие исчезло, мы увидели, что мы находимся в бесконечности, в абсолютном слиянии. И никогда, ни на одно мгновение, это совершенство не портилось.
Исправление же достигается Торой и заповедями, которыми вначале занимаются лолишма, то есть ради получения вознаграждения и ради воспитания. Но пока человек, когда человек возрастает, то его обучают выполнять Тору и заповеди в лишма, то есть ради того, чтобы дать наслаждение Творцу.
То есть прежде всего ради себя, затем ради народа и еще дальше. То есть круги все более и более широкие, все меньше относящиеся ко мне. А вначале только относящиеся ко мне, как младенец, потом ребенок, который растет все больше и больше, вырастает, затем он женится, он уже желает свою семью, расширяет свои круги все больше. Человек расширяет свой круг, пока не войдет туда весь мир и Творец.
И не любовь к самому себе. И из этого мы можем поднять сказанное мудрецами, которые задали вопрос. Какая разница Творцу, как режут животное, с шеи или с горла? Но заповеди даны для того, чтобы очистить ими творение. Но мы пока что не знаем, каким образом происходит это очищение. И из этого становится понятным, поскольку сказано, что диким осленком рождается человек. И он рождается на самом низком уровне нечистоты и низменности. В полной любви к самому себе и без всяких искр любви к ближнему и отдачи ближнему. И в этом состоянии он находится в точке, наиболее отдаленной от своего корня. И когда он растет, и он воспитывается в Торе и заповедях, в намерении доставлять только наслаждение только своему Создателю, и ни в коем случае не самому себе, то он приходит к уровню отдачи ближнему с помощью особого свойства, которое содержится в занятии Торой и заповедями. Как сказали наши мудрецы, «Я сотворил злое начало, я сотворил Тору приправой к нему». И таким образом творение развивается и восходит на ступень отдачи ближнему, пока пока все его свойства не становятся или отдачей ради отдачи, или получением ради отдачи. Как сказали наши мудрецы, что даны нам заповеди только для того, чтобы очистить ими творение. И тогда он сливается со своим корнем в мире сказанного и слится с ним.
А это изначально уже заложено в цели творения. И должно быть, должна быть та же цель и то же намерение в самом начале нашей духовной работы, иначе она не духовная, пока мы не реализуем ее. Вопросы? Да, муж.
Что это за такое естественное исправление, которое происходит, когда человек занимается Торой и заповедями? Скажем, мы занимаемся объединением между людьми, и происходит естественное исправление. Что это значит?
Вся система, которая организовалась сверху вниз, это природа, в которой внутри ее, в этой системе существуют все пути, шаги, действия и результаты, которые мы должны пройти. И поэтому все заложено в природе. Но все зависит только от нашего свободного выбора. И если мы... Нет, не буду об этом. Достаточно.
Если я правильно понял, если человек занимается методикой объединения, то в природу заложено, что он придет к отдаче ближнему, к свойству высшей силы.
Да, ты пользуешься природой, то есть системой, которая так устроена. Здесь нет какого-то желания Творца поступать так или иначе. Существует непреложный закон. Как только существует желание отдавать, ему соответствует желание получать. Эти оба они выстраивают все для того, чтобы прийти к желанию получать, чтобы приобрело свойство отдачи и чтобы реализовало себя как свойство отдачи. Да, и все. То есть два этих данных в самом начале творения уже достаточны для того, чтобы завершить творение. Поэтому там все и завершено.
Так а в чем исправление? Я понимаю, что это... Почему это называется чудом?
Неестественный.
Это естественный процесс?
Неестественный процесс, потому что здесь есть такой коэффициент, заключающийся в том, что ты должен дать свое согласие. И этого нет. Нет, это есть в процессе, но процесс не продолжится, если ты не согласишься на каждом шагу, чтобы он осуществился и продолжался. На любое высвобождение решимо, ты должен сказать: «Окей, я хочу». Тогда появляется следующее решимо, и ты с ним работаешь. И так каждый раз.
И это называется чудесным избавлением?
Нет, это не сгула, чудесное действие. Нет. Сгула в том, что ты приходишь в группу, пользуешься ее силой для того, чтобы привести в действие решимо и реализовать его. Чудесное действие сгула в группе. Если ты там не присоединяешься, то ничего не происходит. Тебе дается это. Находится перед тобой, подталкивает тебя туда-сюда. Но на решение ты все равно можешь сказать: «Ну, ты можешь сказать, что такие беды могут на нас накатиться, что нам, конечно, мы захотим». Нет. Не в твоих силах поступать так, как ты будешь, когда ты не будешь обладать свободой выбора. Весь вопрос именно в свободе выбора. Я в конце концов прихожу к тому, что у меня нет выбора, и тогда я становлюсь как животное, которого бьют, и которое скажет, что все, я желаю. Или я не просто говорю, что я делаю. Нет, я должен сказать, что я хочу это сделать. Здесь слово «хочу», «желаю», «роце». В этом свобода выбора. И здесь мы как раз не понимаем, как нас подводят через всю глубину нашей природы к состоянию, чтобы я захотел. Я не вынужден, но деваться некуда. Приставили нож к горлу, пистолет, бьют. Я соглашаюсь. Я, в конце концов, плоть. Что мне? Я говорил с человеком, который был в России, в лагерях. Он говорит, что ты заходишь как герой, через пару дней тебя бьют, и ты понимаешь, деваться некуда, ты все лишь мясо, ты чувствующий, ты всего лишь ощущаешь страдания, поэтому с тобой могут делать все. У тебя нет ни единого своего слова. И поэтому ты быстренько подпиши все, что они хотят от тебя подписать, чтобы тебя только послали в эти там исправительные лагеря. Потому что тебя продолжат бить, пока ты не согласишься или не убьют. То есть здесь вопрос, что происходит у нас, с нами, в нашей работе духовной? Тебя так могут вынудить. Но кто, что это такое? Каждый знает, насколько он маленький, насколько он слабый. Это понятно. Что здесь неясного? Где здесь герои? Ничего подобного. Или ты его физически бьешь, или ты его будешь стыдить, или еще как-то. Можно делать все, что угодно с человеком. Нет. Но тебя подводят к пониманию и осознанию, когда он скажет: «Я хочу это, именно это, и ничего кроме этого». То есть не нужно мне ни ударов, мне не нужно ничего. Я хочу эту отдачу по отношению к любому получению. И не то, чтобы у меня что-то было или меня били, нет. Я готов платить за эту отдачу всей своей жизнью, всем миром. Я ее хочу больше всего остального. Ты представляешь, какая внутренняя инверсия должна произойти? И здесь нет то, что ты не обладаешь выбором. Даже если мы говорим, что это путь страданий, это все равно путь страданий приводит тебя к тому, что ты думаешь, правильно ли это или нет. Но когда ты видишь и принимаешь решение, решение свободное, существует свобода выбора, а иначе что? Иначе тут не ничего умного создать что-то. Это просто желание получать, которое... Ну просто для чего Творцу нужно было создавать? Желание получать и так существует.
И каждый человек должен прийти к такому?
Каждый человек. В соответствии со своим решимо. Но процесс, который проходит от начала и до конца развития, всю лестницу развития, каждый должен пройти.
А в чем разница в решении?
Ну да, все разные, есть Израиль и народы, но это... Тут тоже все происходит последовательно, потому что затем приходит большой авиют, мощное желание, которое как раз выражается в желаниях. Но все равно у каждого должно быть решение, и каждый его должен принять.
Ну,
Левич, что там?
Получается, что страдания всегда выталкивают человека на перекресток, не выводят его на следующую ступень,
к свободному выбору. Страдания выстраивают новую систему, где он может принять решение, он продвигается или нет. Они не продвигают его именно к какому-то решению. Удары, страдания не принимают решение вместо тебя. Понимаешь? Когда мы это проходим, мы это понимаем.
Они, собственно, всегда создают такое состояние половина на половину.
Клипат много, верно.
Но когда если я прихожу в состояние, что я хочу, то это уже после выбора. А в чем точка выбора?
Я об этом не могу говорить. Не, ну это просто мы запутаемся. Придем, придете и сделаете.
Что-то маленькое. Маленький вопрос. А как может быть такое, что творение ограничено по времени, 6 тысяч лет, если действительно есть свободный выбор? Получается, что в конце нет выбора?
Почему? Все можно ограничить, кроме свободы выбора.
Так а как же есть 6 тысяч лет, если он не захочет?
Что значит захочет, не захочет? Вообще об этом не говорится, говоря о свободе выбора. Свобода выбора означает, что он пожелает свойства отдачи. И это не связано со временем, не зависит от времени. Ты захочешь, не волнуйся, и успеешь до конца 6 тысяч лет. Да. Доброе утро, здравствуйте.
Вперед,
но немного длинно.
Нет, тогда не начинай. Если это длинно, не начинай. Говори кратко.
Ну, мне кажется, что надо. Я начну. Я здесь вижу товарищей, которые подходят ко мне и спрашивают, что это за новая ступень в виде Творца, в товарищах. И вижу, что здесь. Был внизу на галерее, опоздал. Те же вопросы, как это сделать. Приблизиться, видеть Творца, не видеть. Товарищ — это Творец. Товарищ, который стоит передо мной, это кли, которое дано мне для того, чтобы выполнить работу и подняться на ступень. И вот эта ступень, она новая ступень в человечестве, ее не было.
Дружок, мы говорили об этом тысячу раз. Задай вопрос, если у тебя есть. Давай продолжим учиться. Оттуда придут вопросы.
Бирарну. Это иньян.
Выяснили дело. Дальше.
Заголовок. Две части в Торе. Между человеком и Творцом, и между человеком и его товарищем. И несмотря на то, что мы видим, что есть две части в Торе, первая — это заповеди, касающиеся отношений между человеком и Творцом. Вторая — заповеди, относящиеся к исправлению между человеком и товарищем. Но это одно и то же.
Мы обычно говорим, что вначале между человеком и его товарищем, а затем между человеком и Творцом. То есть от любви к творениям, к любви к Творцу.
То есть обе они преследуют одну цель. Ради Творца, совершение действия ради Творца. И нет никакой разницы для творения, работает ли он ради товарища, или он работает ради Творца. поскольку все происходящее вне Его расценивается как нереальное.
Это всем ясно? У меня есть тело. Да? Видите? Если я чувствую, что я принимаю внутрь тела, это мое. Это мое. Вот, у меня есть здесь что-то в кармане, тут еще у меня есть карманы, есть что-то внутри, в мозгу, в сердце. Если я не чувствую, что я принимаю что-то внутрь, что что-то относится ко мне, ну, может быть, я не сегодня получу, а завтра, но это не важно. Если я не чувствую, что это входит внутрь, то я это и не чувствую. Я не чувствую. Это нереально. Это как будто бы не существует. Я могу сказать, что ну, это, от этого будет хорошо кому-то, какому-то другому человеку. Ну ладно, поскольку мы оба находимся в одном и том же мире, мы связаны какой-то чувственной связью. Ну, пусть даже самый далекий человек, но все равно есть ощущение, что он тоже каким-то образом относится ко мне. У меня есть какое-то отождествление с ним. Но если нет такого, если говорится о желании получать вне его, тела, как говорится, я не чувствую ничего. То есть, если я должен проделать действие, которого никогда, ни в какой мере, даже не, которое никогда, ни в какой мере не вернется ко мне в положительной форме или даже в отрицательной, так чтобы я сопротивлялся этому, защищал себя. Если оно не возвращается ко мне, я не в состоянии это сделать. Потому что я желание получать, и энергию получают только, когда я делаю что-то для себя или отдаляю от себя зло. Так работает механизм. Поэтому, если находится что-то вне моего тела, то есть вне моих желаний, относящихся ко мне, то для меня это не существует. Не существует. Об этом он и говорит.
Что
работает он ради товарища или ради Творца, все происходящее вне его расценивается как нереальное. Это каждый должен постараться и понять для себя полным образом, категорично. И так мы должны это осознать по отношению к товарищам. Что такое товарищ? Я вообще его не чувствую. Я не чувствую, существует он или не существует, находится здесь или не находится, исчезает или живет. Нет никакого отношения. У меня полностью отсутствует чувство по отношению к нему, по отношению ко всем товарищам. Необходимо это прочувствовать. Что, Гершин, ты так на меня смотришь? Да, да, необходимо прочувствовать, что вот ты вот так вот настолько существуешь, не существуешь. Это очень важно. Этим ты создаешь себе границы, где я и где несуществующее. Да, Моти.
То, что есть скрытие, с Творцом можно понять, вы говорите, если бы мы сейчас увидели Творца, мы бы сгорели из-за изменения. Но то, что есть скрытие с товарищами, вообще с людьми, то есть никто не чувствует какую-то близость чужой боли или еще что-то. Почему существует такое скрытие?
Почему потом? У меня есть, как ты говоришь, отношение ко всем. Существую только я, и в тот момент, когда я что-то хочу от них получить, или они каким-то образом вредят мне, то есть или плюс, или минус, получение, или там отдача, когда хотят мне повредить, или сделать мне благо, только это заставляет меня быть в связи с ними.
Так то, что есть сейчас, это защитный механизм у каждого. Когда он чувствует отделение друг от друга, он так защищается.
Нет, это творение, это эго в его чистом виде, естественно. Еще хуже того, то, что мы видим мир, мы видим то, что входит в наше эго, которое может или дать добро, или зло. Если оно и не приносит пользу и не вредит, то мы этого не чувствуем, потому что за каждым чувством стоит желание получать. Почему я вас вижу? Потому что мы связаны в какой-то форме друг с другом. Вы каким-то образом приносите мне пользу или вред. Если бы вы не находились со мной в такой связи, то я бы вас не видел. И есть еще скрытие. Но это уже высший мир. Интегральная связь между нами. Творец общий. Но мы существуем внутри нашего желания получать, который воспринимает в себе только то, что он может представить себе или внутренним образом, или существующим вне его. Оно поделено на внутреннюю часть и внешнюю. Есть человек, одежда, дом, двор и пустыня. Помните, так мы делим наши сферот изнутри наружу. И так мы воспринимаем существующее. Понятно?
То есть, когда каббалисты говорят о том, что мы должны выстроить отношения между нами, они вообще не говорят о тех отношениях, которые сейчас нам видятся. А какая-то система отношений более внутренняя, которую мы даже не существуем, не ощущаем, что она скрыта от нас.
Они говорят о истинном восприятии, реальности. Да. Поэтому это называется наукой получения. Что ты получаешь, принимаешь истинную действительность, начинаешь ее чувствовать в соответствии со своими новыми свойствами, независимыми от желания получать.
Да. Если бы сейчас кто-то слышал и читал о том, что здесь написано, он понял бы через ту систему отношений, которая ему сейчас раскрыта. То есть он бы пытался реализовать, не делай ближнему то, что ненавистно тебе, но в известных ему отношениях. И что бы он тогда создал?
Хорошие отношения. Что ты спрашиваешь?
Но ведь не об этом говорят каббалисты.
Нет. Каббалисты говорят о том, чтобы ты... каббалисты говорят не о том, чтобы ты так обустроил себе внутреннюю и внешнюю часть, чтобы тебе было хорошо. Психологи говорят о том, чтобы ты почувствовал себя внутри хорошо. Социологи говорят... Каким образом объясняют тебе, каким образом тебе почувствовать хорошо с помощью какого-то правильного порядка снаружи? А мы не говорим ни о том, ни об этом. Мы говорим о том, каким образом человек должен выстроить себя заново, таким образом, чтобы он видел действительность как внутреннюю, так и внешнюю. Совершенно иначе. Потому что сейчас она предстает в его эгоистических формах восприятия. Искаженным образом. Но как это можно объяснить человеку, пока он не начинает слышать и чувствовать истинную действительность, хотя бы немножечко? Тогда начинает понимать, о чем говорится в науке Каббала. А до того? Нет.
אבל כולי, כדי
Но вся она предназначена для того, чтобы изменить человека, направить его. Что такое намерение? Дословно, направление. Направить человека на восприятие истинной реальности. И это, собственно, свет бесконечности. Путем различных упражнений. Да.
Когда мы выходим к широким массам, мы им объясняем на уровне психологии и социологии.
Ну да, разумеется. Потому что это в соответствии с их уровнем развития.
Но из-за того, что мы те, кто им объясняет, то будет развитие дальнейшее.
Если они это слышат от нас, то это уже не социология и психология, что они должны изменить себя, изменить свое окружение. И это уже духовные действия, потому что они это делают по нашему указанию, в наших кругах, и это уже нечто иное, чем то, что делают все остальные люди. Ну, Гершин, первый раз.
Узкое эгоистическое восприятие, которое вы описали, это начало нашей работы. Все мы так начинаем.
Да? Нет, это не просто. Не просто прийти к состоянию, в котором я чувствую, не просто слышу философски, а чувствую своими костями, что то, что ко мне относится, это относится, а то, что не относится, то просто не существует. Я не могу брать это в расчет, я не могу с этим считаться. Мне говорят, смотри, какой человек, смотри так, смотри сяк, посчитайся с ним, делай так. А я не в состоянии. Я не в состоянии. Я не чувствую его. Что мне делать? Да.
Но в этом и вопрос. Как я должен, на что я должен поменять свое восприятие? Мы видим же, что то, что существует в реальности, хорошее, плохое, люди с точки сердца удостоились увидеть.
А каким образом они удостоились?
Ну, удостоились видеть эту перспективу, видеть немножко вне себя, видеть, что они часть природы.
Одни удостоились раскрытия, что кроме их эго, что они замкнуты сами на себя. И они не считаются больше ни с чем. Это то, на что направляет их точка в сердце. Ну и как им выйти из этого?
Они должны облачить новое восприятие.
Да.
Вы можете мне обрисовать образ? Например, я смотрю на Вентуру Ави, и, например, как я его должен увидеть? Что я должен себе представить? Как я должен восприять? Как представить?
Ты должен представить себе, что, хотя ты его и не видишь, хотя ты этого и не видишь, но вместо Вентуры перед тобой предстает ангел.
И что мне с ним делать?
С помощью которого ты можешь прийти к тому, чего тебе не достает.
Как?
Как связаться с ним, реализовать то, о чем говорят каббалисты. Но я не в состоянии, я не могу. Что мне делать? Объединиться с ними я не могу. Я даже не могу вспомнить, как упомянуть их имена. Я не могу смотреть на них. За исключением того, что я собираюсь их использовать. Использовать самым простым, примитивным, таким самым грязным способом. Использовать. Если так, то что мне делать с собой для того, чтобы прийти к цели моей жизни? И здесь ты начинаешь видеть, что только свет, возвращающий к источнику, тебе может помочь. То есть осознание зла, что ты доходишься сам в себе, а всех остальных замечаешь только в мере самого грубого их использования, осознание этого приводит тебя к необходимости Творца. Он обязан помочь. Потому что если не он, то у меня нет шанса. Понятно? Ну, давай посмотрим. Где мы здесь находимся? Мы закончили эту часть?
Я бы хотел продолжить о том, о чем говорили.
А, ну.
Насчет связи с товарищем, объединением с товарищем, мы расширяем наше восприятие реальности?
Да, мы все время расширяем наше восприятие реальности. Путем путаницы, но расширяем.
И весь этот процесс, мы являемся ли причиной чему-то?
Я не знаю, я не занимаюсь философией.
Объединение насколько нам необходимо, чтобы достичь?
До Бога-творца твоего.
А в этом процессе мы не пользуемся товарищем для духовных целей?
Разумеется, да. Как мы учили раньше, что мы все должны реализовать и слиться с ним, с товарищем, и через это ты раскрываешь слияние с Творцом.
Сказали, намерение должно быть во время выполнения действия по объединению, воспользоваться товарищем, чтобы достичь Творца.
Ты должен почувствовать, что ты только используешь его, а потом отбрасываешь как тряпку. Ты раскрываешь, что это одно и то же. Что Творец может раскрыться только в системе, которая представляет из себя мир. А товарищ — это ее главная часть.
А в чем клей?
Необходимость.
Моя ответственность?
Необходимость.
То есть я обязан?
Ты нуждаешься в нем? Разумеется, ты нуждаешься. Вначале в ло лишма. Я нуждаюсь, потому что без него у меня не будет будущего мира.
Что такое лишма? Это взять ответственность за него?
А, лишма, даже и ло лишма, это непросто. Это все время раскрывается, что мне нужно то и нужно. Это как у ученики Раби Шимона. Мы о лишма отдельно поговорим. Ну, еще продолжим читать.
Вторая колонка, последний абзац, 284 страница. И потому человек должен начать путь исправления с действий лолишма ради себя. Как говорит Рамбам, сказали мудрецы, должен заниматься человек всегда Торой, даже лолишма, потому что из лолишма придут к лишма. Таким образом, когда обучают детей, женщин и народ обучают их работе через трепет для того и получение вознаграждения, пока не умножатся их знания, поумнеют они и раскрывают им этот секрет постепенно. Происходит это постепенно, пока познают они и придут к любви. Потому что указание «возлюби ближнего своего», как самого себя, к конечной точке, вместе с тем совпадает с любви и отдачей к Творцу, и наслаждением Творцу.
Вместе с тем, обратите внимание, даже подчеркните,
и нет разницы между тем и другим, потому что любой, находящийся вне своего тела, то есть вне получения ради себя, является тем же. То есть отдача ли это товарищу или наслаждение и отдача Творцу. И об этом и говорил Гилель, говоря, что «возлюби ближнего своего, как самого себя», является завершающей целью всех действий, потому что это и есть вид наиболее понятный человеку. И нечего ошибаться в действиях, потому что выстроены они перед его глазами. И он знает, если упредит потребности человека перед своими собственными, то это является мерой отдачи. И поэтому не является целью возлюби Творца своего всем сердцем и всей душою своей, потому что на самом деле это одно и то же, потому что и товарища человек должен любить всем своим сердцем и всей душой, и всей сутью своей. И выражается это в словами «как самого себя», потому что себя, разумеется, он любит всей своей душой, сердцем и нутром. А в отношении к Творцу человек может обманываться, тогда как товарищ всегда находится у него перед глазами.
Вопрос. Ну, замечательно. Мы все эти вещи выяснили раньше. Ладно. Осталось у нас несколько вопросов перед завершением.
В
связи с Акока, да?
Я хотел спросить относительно фонда Help Haver. Прежде всего сказать, что этот фонд сейчас предназначен помочь как можно большему количеству товарищей попасть на московский конгресс, так как это было во время с конгрессом в Одессе, когда мы смогли помочь 380 человек попасть на Одесский конгресс. Поэтому сейчас мы приглашаем всем, кто хотят попасть на московский конгресс, обратиться в фонду. Это можно сделать через сайт Сыватова. И с другой стороны, те, кто хотят, могут вложить в этот фонд. То есть предлагаем всем обратить внимание. А кроме того, хотел спросить, что особого в таком фонде, который существует в нашем сообществе, который предназначен помогать товарищам?
Я думаю, что нет более явного действия, и я бы сказал, более целенаправленного в материальном, чем помощь товарищам прийти к объединению, ну, физически, и участвовать вместе со всеми, при условии, что иначе они действительно не приехали бы и не могли бы приехать. Но они очень хотят, и ты просто открываешь, раскрываешь им точку объединения со всеми. Потому что тот, который был на конгрессе, он все-таки, он другим выходит после конгресса. Он уже объединился, уже контакт с ним вечный, он существует. Поэтому нам стоит помогать как можно большему количеству людей. Ну, на Украине было особое состояние. В результате общего состояния общего государства. Ну, в России состояние немножечко лучше, но все-таки есть очень много людей, которые не могут приехать издалека, не могут заплатить и за самолет, очень, там очень большие расстояния. И у них валюта упала вдвое. Мы всегда принимали, мы всегда получали очень большую помощь из Москвы, а сегодня мы видим, насколько это, насколько они не в состоянии делать больше. Очень тяжелое состояние, тяжелое положение. Поэтому давайте поможем всем нашим товарищам. Они нам в прошлом помогали. И давайте поможем им действительно приехать на этот большой конгресс. Он должен быть необычным, особым. Да.
Через 3 недели произойдет этот конгресс. Параллельно московскому конгрессу будут много сильных зеркальных конгрессов по всему миру. И к тому же в Израиле сейчас происходят очень сильные акции по распространению. Можете ли вы уточнить немножко в намерении, на чем сейчас стоит себя сфокусировать? Давайте начнем с сегодняшнего дня до следующего утреннего урока.
По отношению к этому конгрессу я нахожусь все время в одной мысли и даже, можно сказать, во внутренней тревоге. Какой материал в точности деть? Так, чтобы я почувствовал всю эту атмосферу, как подготовить материал. Разумеется, это должно быть вокруг дарования Торы, поручительства, вокруг всех этих статей, то есть вокруг объединения, соединения. Но как это сделать в форме, чтобы это еще больше замкнулось, чтобы произошел клик еще более тесным образом, чем то, что было на Одесском конгрессе. Я надеюсь, что это тоже это произойдет. Мы привыкли к тому, что каждый конгресс, каждый следующий конгресс, он более сильный, более необычный. Я вижу также, что и очень много людей отсюда летят в Москву. Я не могу им сказать «нет». Но необходимо взвесить, действительно, стоит ли тратить столько денег и времени, и рабочих дней, вместо того, чтобы остаться здесь. Необходимо сделать расчет. Да.
Мы хотим объявить, что сегодня особое мероприятие в Вене, там группа очень сильно работает, ее там находится, там сегодня молодежное мероприятие. Часть молодежи, которые были в прошлый раз, приходит и сегодня. В основном это от 15 до 25 лет. Это очень большой вызов, они чувствуют и методически, и очень эмоционально относятся к тому, что происходит, и к ситуации в Израиле, и ко всему, что происходит в Европе, и хотят...
Лехаим Вена, добейтесь успеха.
Да, Эли. А еще хотели сказать, что на этой неделе мы продолжаем акции «Атовим» в Израиле.
Да-да, мы ни в коем случае ничего не прекращаем, мы только добавляем. Поэтому детские сады продолжаем охранять.
И хотели попросить общие мысли о сегодняшнем утреннем действии. 10 товарищей поедут в колледж Ялин, они едут туда специально перед началом учебного года, им нужно много удачи и помощи.
Замечательно, это очень важно.
С тем же большим духом много товарищей в Южной Америке сегодня тоже выходят на акцию распространения для того, чтобы привести и открыть физические виртуальные кампусы. На этой неделе впервые открывается на португальском языке кампусы, на который записались уже больше 300 человек. Там большое пробуждение. Нужна сила всех, чтобы зажечь еще больше точек.
Замечательно.
Много объявлений. Понять жизнь по Каббале. Мы приглашаем на вводную лекцию завтра, 26 октября, в Афоле, Каплан 6, в 7 вечера, вход свободный. Заходите, подробности 1-700-509-209. Сегодня, в воскресенье, 25 числа, в 13 по Израилю, 16 по московскому времени Рав Лайтман дает вебинар на тему «Смысл жизни. Как найти свое предназначение». Подробности 1-700-509-209 или на сайте kabbalah.info/rus. Рав Лайтман на радио Каббала 103FM. Мы приглашаем на сегодняшнюю вечернюю трансляцию. На радио 103FM мы приглашаем слушать, задавать вопросы, реагировать на официальной страничке Рава Лайтмана в Фейсбуке. Спасибо. И хорошего дня. Everything's gonna be all right. The sun will shine. לאור שחודר עכשיו אל הנשמה.
להמשיך קדימה ישר.